Здравствуйте, у микрофона Евгения Литвинова. У нас в гостях Елена Филонова. Лена – представитель организации «Солдатские матери Петербурга», это правозащитная организация, и адвокат. И, здравствуйте, Лена.
Добрый день.
Мы расскажем о той истории, которая развивалась всю весну, о ребятах, которые из Кронштадта попали под Ломоносов, были там избиты и бежали, вынуждены были бежать. Расскажите, пожалуйста, как началась эта история?
Ну, вообще-то эта история, наверное, началась в 2000 году, когда впервые наше население избрало себе президента, а вкупе и министра обороны им назначенного. И, в общем-то, та ситуация, которая сегодня существует в стране, она и есть вот отражением той истории, которая случилась вот с этими детьми. Да, казалось бы, да, какая тут связь? А связь прямая. Ребята, которые в большинстве своем, как выяснилось, незаконно призваны, так как все имели они заболевания, ограничения по состоянию здоровья, которые, к сожалению, родители игнорируют. Почти все дети были не обследованы родителями до армии.
Но ответственность-то, наверное, должна лежать на военно-призывных
армейских. Знаете, ответственность за детей ложится вообще-то на матери. Военкомат выполняет план, который им поставил верховный главнокомандующий.
Но если возбудить какой-то иск против военкомата,
значит,
то тоже
советские и теперь российское законодательство, а до того советское законодательство, а в принципе сейчас это одно и то же, не предусматривает коллективной ответственности. У нас нельзя привлечь...
Но там есть врач. Вот он подписывал бумагу.
Там есть... Много врачей, но врач не принимает решение о призыве. Врач высказывает только свое мнение. А решение принимает призывная комиссия, а это коллективный ордер. Да, а пуговицы нет. Так вот эти дети, не обследованные, не леченные, попадают в российскую армию. В учебной части вроде бы все в порядке, они там проучились, а потом их посылают в Калининград. И они едут в Калининград, счастливые и довольные. Почему? Потому что многие дети из деревень, это Вологда, это Волгоградская область, это Саратовская область, естественно, море никогда не видели. И какой-либо возможности вообще выехать, допустим, с какого-нибудь своего села, верхняя там Маслянка, да, у них и не было никогда, это же дети из малоимущих семей. Они приезжают на этот сборный пункт под Ломоносов. И там, начиная с 23 часов ночи до 5 утра, двое пьяных старослужащих начинают самоутверждаться, попросту говоря, бесчинство, и развлекаться. Фанера трехслойная бронебойная к испытаниям готова, говорит мальчик, построенный, да, в строй. Ему наносится удар в грудину, он должен, если он сможет говорить, ответить. Испытания прошли нормально, повреждений нет. Вот это вот развлекуха. С кровоподтеками на грудине, с ударами в рефлексоопасную зону, да? Вот. И вкупе с этой дедовщиной там, естественно, было вымогательство денег, там, естественно, был грабеж. Вот, мы можем говорить сегодня смело об одном эпизоде, хотя на самом деле, если бы дети были более развиты, да, вот и психически, и интеллектуально, и состояние здоровья у них было несколько иное, то на самом деле там, конечно, было бы, можно было вменять и еще больше состава. Просто тут уже у нас же все-таки...
Но, во всяком случае, нанесены телесные повреждения.
Ну, телесные повреждения, это, допустим, мы относим к неуставным отношениям. Вымогательство, 163-е, грабежи, да, вот. Это вот те составы, которые вменяются, которые сейчас мы заканчиваем уже делать, те, которые идут в суд. Что всю ночь развлекаются. Возникает вопрос, а что там, в армии вообще никого, кроме этих солдат, нет, этих двух пьяных старослужащих? А где офицерский состав? Где там дежурные? Где там вообще кто-то еще есть, кроме этих детей? Ну, как выяснилось, вообще-то, может быть, они и были. Но, по крайней мере, пьяным старослужащим никто не мешал. Они развлекались в полное свое удовольствие. На следующий день побои продолжались, продолжалось вымогательство, детей потребовали 2000 рублей к вечеру, иначе им будет плохо. Насколько им будет плохо, не могли себе уже представить, потому что до этого с 23 до 5 утра им было далеко не хорошо. И поэтому они решили, что они должны уходить, потому как у них была реальная угроза, в общем-то, для их жизни и здоровья, и они обратились в прокуратуру.
Они обратились в Ломоносова.
Они ушли, да, они ушли в Питер. Причем один мальчик питерский позвонил своему отчиму, который приехал за ними, всех их коллективно погрузил и отвез в прокуратуру. которая их не пустила.
А что сказали в прокуратуре?
А вы моряки, вам на площадь труда.
В другую прокуратуру.
Вам в другую прокуратуру, это не наше подследствие. Mm. По закону, правильно, по существу издевательства. Mm. И тогда были родители вынуждены обратиться к средствам массовой информации, в частности, к компании НТВ, которая, в общем-то, вмешалась в судьбу этих ребят, поставила в известность нашу организацию. Наша организация, Элла Михайловна, их приняла всю ночь, вызвали скорую, что у них были следы насилия, нужно было это все зафиксировать. Вот. И на следующий день начались первоначальные следственные действия. Детей начали этих опрашивать, меня допустили в качестве представителя потерпевших, а до этого адвокат, потому что тогда они еще не были потерпевшими, они еще не были признаны потерпевшими, и мы только выясняли все обстоятельства случившегося, и я вступила в дело. Вот, нужно отдать должное, конечно, военной прокуратуре Кронштадтского гарнизона, я им очень признательна. Речь идет о том редком случае, когда я, адвокат, благодарен представителям правоохранительных органов. Хотя, по сути, они делали то, что они вообще должны делать. Вообще-то вот так должна работать вообще-то прокуратура, да, которая, по сути своей, учитывая, что в этой стране не предусмотрен адвокат для потерпевших бесплатный, да, несмотря на то, что люди, как страдающие от преступлений, часто не могут оплатить адвокатскую помощь. И, по идее, их права должны защищать государство в лице прокуратуры.
Но это военная прокуратура, и она обычно отстаивает интересы организации.
Офицеров, старослужащих, господи, у меня полно случаев совершенно, когда приходит дознаватель или следователь из военной прокуратуры и просит, допустим, избитого солдата отказаться от показаний, не давать показания на офицера, говорит, ему все равно ничего не будет, там, тебя просто комиссуют и так далее. А тут действительно они сделали то, что они должны были делать. Они честно, объективно расследовали это дело. И кроме того, они обеспечили моим ребятам безопасность. Потому что то давление беспрецедентное, которое на них обрушилось, этим детям, конечно, было бы выдержать было бы без поддержки очень тяжело.
А давление с чьей стороны?
Значит, это со стороны командования Балтфлота, которое приехало и доказывало потом, выступало оно в прессе, вышел их пресс-центр, выдал информацию и непосредственно по НТВ, что дети сначала сами себя избили, чтобы не служить. Это все слышали, потом пресс-центр им выдал, значит, информацию о том, что по проверке, по результатам проверки выяснилось, что эти дети воспользовались дракой в казарме и убежали, чтобы не служить. Вообще драка – это обоюдный процесс. Да? То есть следы насилия должны быть у тех двоих, которые сегодня являются обвиняемыми. Но они, поверьте, выглядели превосходно. Ну, вот. И давление со стороны неприятия, со стороны других солдат.
Ведь, это чем объясняется?
А вы знаете, быть красным, то есть быть стукачом, обращаться к правоохранительным органам, либо обращаться к командованию с жалобами в армии, ну, примерно то же самое, что быть голубым на зоне. Вот так говорят вот сами военные. Это стыдно. Понимаете, вот этот правовой нигилизм, который, казалось бы, совершенно неуместен, да, в ситуации, когда человек страдает от преступления, по идее, он должен куда бежать? Он должен бежать к защитникам, в милицию, в прокуратуру. Вот этот вот правовой нигилизм, он закладывается не только в семье, да, что вот закон сам по себе, мы сами по себе, он закрепляется в армии. А когда руководство страны нагло врет, что у нас только 10% призывают, а на самом деле призывают вообще-то 30% от всех лиц призывного возраста. Отсюда, из этого количества мы убираем студентов, убираем аспирантов, убираем учителей сельских школ и убираем детей-инвалидов детства, первой, второй, третьей группы, да? Ну вот. И больных детей, у которых нет группы инвалидности, потому что понятие годности и понятие годности трудоспособности, они разные. Получается, вообще-то каждого третьего человека призывного возраста призывают. И вот каждый третий человек этот проходит вот эту обработку в армии, когда ему внушают, что быть красным, то есть обращаться к правоохранительным органам, это плохо, стыдно, недостойно и так далее.
Да, а что? Решаться все должно вот таким,
вот таким
образом.
Вот, как... да, и не выносить ссоры из избы. И, может быть, поэтому...
То есть право там... сильного...
Волчьи законы. Право сильного. Кто сильнее, тот и прав. И сами разберемся. Да? То есть, ведь уставы сами по себе, если кто-нибудь когда-нибудь читал, не могут обратить внимание, что да, там, конечно, сказано, что портянки надо менять раз в 10 дней. И как их нюхать на третий день, там не написано. Но, тем не менее, сама структура вот этого устава, да, она подразумевает, что эта логика должна быть соблюдена, и, в принципе, безопасное и разумное житие тебе в армии обеспечено. Тебе не надо ни о чем думать, тебе не надо ничего делать, за тебя все решат. Но по уставу жить же не хотят, потому что это ведь не только одни права, это еще и обязанности. И вот эти ребята, конечно, то, что они были изолированы от других, что на них не оказывалось давления, никто не имел возможности принуждать их к изменению, либо отказу от показаний. Их кормили даже отдельно, с ними была постоянная связь. Конечно, это заслуга прокуратуры. Вот. Ну, сейчас заканчивается процесс, мы и этот предварительное следствие, мы выходим в судебный процесс, он будет в военном... судьи Кронштадтского гарнизона проходить. Вот, полный, у нас там 3 тома дела пока что, может быть, их будет 4, как они скомпонуют, еще неизвестно. И мы выходим в процесс. Ну, понимаете, Женечка, этот случай, о котором так много говорила пресса, он ведь далеко не единичный. Ведь за прошлый год к нам обратилось около 200 солдат в организацию, которые бежали вот таким вот образом.
Просто не просто... удалось доказать или
вы знаете,
как складывались?
Я вам скажу, в чем дело.
Да.
Все эти дети, которые бежали, они все комиссованы. Но уголовные дела, к сожалению, не возбуждались, потому что дети по части, либо дети отказывались давать показания, они боялись, и их мамы приезжают, эти мамы, которые этих больных детей сдали в армию, которые говорили, не надо тебе учиться, потому что мне нет денег тебя учить, иди в армию, не, вообще не давая отчет тому, куда она посылает своего ребенка. Вот эти мамы приезжали и говорили, не надо писать показаний, не надо, еще хуже будет. Понимаете? И вот удивляться, что эти дети рабы, что они не могут на себя поставить...
Как вырастили, так вырастили
извините,
этих детей.
Они бывают свободных детей у рабов. Родители рабы, родители боятся. Ведь у нас мамы, которые обращаются к нам в организацию, они ведь проходят помощь, все получают психологическую помощь, они проходят все психологические тренинги, их учат разговаривать с чиновниками, не унижаться, не плакать, не клянчить, а требовать и разговаривать на равных, потому что только с равными может быть диалог. И вот эти мамы, которые приезжают, побитых детей, они говорят, не пишите заявление детям. И этих детей, естественно, эта ситуация всех устраивает. И тех, кто бил, и тех, кто принимает побитого. И в принципе, это не новая ситуация. Она началась вот когда-то, да, она получила рассвет, начиная с 2000 года, наиболее сильно. Почему я именно говорю, что с 2000 года? Потому что именно с 2000 года началось обязательное вымогательство. Раньше была просто дедовщина, а теперь дедовщина без вымогательства просто быть не может. Обязательный имущественный аспект присутствует. И главное, если раньше как-то пытались либо скрыть эту ситуацию военную, да, либо как-то вот ее раздать, ну, такого наглого совершенно противостояния с детьми, например, того же Валуева, да, из командования Балтфлота, который выступает, дает информацию о том, что дети, ведь это же вообще-то дезинформация, дискредитация, что дети сами себя побили, чтобы не служить. А дети живут в селах, а там за мамой бежит Вероница и кричит, а твой сын что, в армии служить не хочет? Ведь психология в Питере, в Москве, где-нибудь там в Верхних Петушках совершенно разная у людей. И никто не думает о том, а как дети будут жить дальше.
В эфире правозащитная радиостанция «Свободный голос». Отстаивайте свои гражданские права вместе с нами.
Я напоминаю, у нас в гостях Елена Филонова. Елена – адвокат и сотрудник организации «Солдатские матери Петербурга». Лена, ну, действительно, эта история на самом деле не единичная, но как противостоять вот этой системе? Не только одной истории, а как противостоять системе в целом?
Систему надо бороть в себе. себе изначально, да, то есть мамам, когда они собираются рожать детей, нужно подумать, а им дети нужны, а коли они уже их родили, то они должны все-таки отдавать отчет, что они обязаны этому ребенку сейчас сохранить его жизнь, здоровье, обеспечить его безопасность, потому что потом эти дети обязаны по Конституции, по Семейному кодексу обеспечивать безопасность, здоровье, достойные условия жизни своим родителям. Для того, чтобы дети могли это делать, их же сохранить надо. И вот в семье начинает противостояние системе, семье, когда родители должны определиться, что для них главное. Быть как все, что такое как все, я не знаю, да, как все берем и в кавычки, но как все. Вот совковое такое, гнусное совковое клеймо. Быть как все. Или все-таки подумать о том, а у вас внуки будут, и от кого они родятся, эти внуки. И, наверное, обследовать ребенка, и, наверное, оказать ему достойную медицинскую помощь. Говорят, денег нет, на водку деньги есть, на сигареты деньги есть. Может быть, все-таки найти, может быть, все-таки сделать то, что необходимо, и определиться с годностью. Определившись с годностью, доказать свое право не служить больному ребенку, потому что в России нет всеобщей воинской обязанности с 93-го года. Есть план призыва, и в соответствии с законом призывать можно только годных к службе в армии. И, наверное, нужно начинать с этого. Когда американцы не захотели призывную армию, они добились того, выйдя на улицы, чтобы армия стала контрактной. Сегодня говорят, американцы не хотят служить в Ираке. Контрактная армия себя не оправдывает. Люди не хотят убивать. И это не значит, что нужно отказываться от контрактной армии. Это значит, нужно вести другую внешнюю и внутреннюю политику. Потому что люди не хотят умирать. Потому что люди хотят жить нормально и растить детей. Вот это желание сохранить жизнь должно начинаться в семье. Отсюда начинается противостояние системе. А потом всю жизнь выдавливать из себя врага и говорить чиновникам, если вы существуете на мои налоги, а я их плачу, то вы мне обязаны. Ведь наши люди, как они строят свою фразу, они обращаются ко мне с вопросом, а я обязан, а я должен, а они могут. Так давайте все-таки скажем, что они все могут, но не могут ровно столько, сколько мы им позволяем. И надо начинать на фразу «не я обязан, а я могу, хочу и буду». Вот таким образом вот это противостояние системе.
На самом деле, ведь не только в том слое, о котором мы говорим, откуда дети попадают в армию, вот эта психология. Потому что те дети, которые не попадают в армию, часто не попадают, потому что родители отнесли взятку. То есть уровень восприятия тот же самый, только возможности иные.
Да, совершенно верно. Более того, я должна сказать, что не все представители, не все дети, которые, вот, с которыми я сталкиваюсь, с которыми я оказываю помощь, представители из малоимущих семей. Там есть вполне респектабельные родители. Родители вполне состоятельные. Другое дело, что они считают, что школа это, что армия это школа жизни. Хотя вот я им говорю, да почему не тюрьма? В тюрьме условия лучше. Возьмите федеральный закон о порядке содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, да, и возьмите закон о воинской обязанности военной службе и вот эти вот
там уставы. Порядок, режим дня в тюрьме.
Значит,
да.
Режим одинаковый и там, но заключенный имеет право встречаться с адвокатом. Солдат только по разрешению командира. Части. Заключенный имеет право на душ, на баню раз в неделю, душ без ограничения. Солдат имеет право раз в 10 дней, да, на белье, и там написано портянки менять раз в 10 дней.
За 10 дней уже можно заболеть всеми болезнями, если не мыть 10 дней.
Уставом не предусмотрено. Значит, солдат, заключенный имеет право, если вы ему передадите через медчасть медикаменты, которые ему нужны, имеет право пользоваться своими медикаментами. Солдат, соответствует уставам, своими медикаментами пользоваться не может. У меня мальчик сейчас, у него сильнейшая корешковая боль, у него проблемы с позвоночником, он признан годным В4, хотя ему вообще не место в армии, у него не сращение позвонка. Вот. И я ему принесла лекарства, хотя в соответствии, у него нет своих, естественно, в этом медицинском учреждении под названием медчасть, там ничего у них нет, кроме зеленки. Вот я ему принесла, и мне разрешили, значит, передать ему эти медикаменты, хотя по уставу он не имеет права им пользоваться. Заключенный имеет право звонить, значит, домой. Приказ министра обороны, все мобильные телефоны, значит, на территории части, пользоваться ими нельзя. Израильская армия с мобильными телефонами может воевать, а этим, извините, военная тайна, сколько грязных бочков из-под мусора валяется по территории части, или сколько там деревьев.
Наверное, именно потому, что боятся, что позвонят родителям, или позвонят к вам.
Или звонят, позвонят правозащитным организациям, позвонят СМИ, позвонят в средства, там, в прокуратуру тоже военную. Понимаете? Значит, нельзя. Заключенный имеет право на отпуск, если он не нарушает режим, хорошо себя ведет. Да, закон, значит, и исправительный трудовой кодекс это предусматривает. А много у нас солдат ходит в увольнение. До 80% вообще никогда не пользовались увольнениями. До 90% никогда не пользовались отпусками. Заключенных нельзя принуждать к работе. Всемирная организация труда признала незаконным принудительный труд. Поэтому заключенные могут работать только по желанию, за что им перечисляют деньги, которые не могут отоваривать. Значит, солдат должен получать сейчас 300 рублей в месяц. И далеко не все солдаты их получают.
Но если его погнали строить генеральскую дачу, то возразить он да. фактически
и вы знаете,
не может.
Вот когда они построят, вот если хорошо, если дачу, да, я общалась с теми ребятами, которые вот использовались на принудительном рабском труде, но они не считают это злом. Потому что одно дело сидеть в казарме, где тебя избивают, где тебе ночью не дают спать, где фанера трехслойная бронебойная, где лось, это когда тебе пробивают, значит, бьют по голове рукой в лоб, значит, где вспышка справа, вспышка слева, когда ты по приказу старослужащего должен бросаться в одну сторону, значит, упасть в другую, там, и так далее, когда тебя заставляют отжиматься, вот, вымогают у тебя деньги, там, личные предметы гигиены. И другое дело, когда тебя отправят летом на дачу, что-то там строят, так может быть там тебя еще и покормят, да, вот, может тебе еще ночью и поспать дают, никто на тебя издеваться не будет. Поэтому это вот рабство воспринимается, знаете, вот я всегда вспоминаю Ремарка «Искру жизни», да, что вот можно, допустим, сидеть в казарме и ждать, когда тебя отведут в крематорий, да, или можно даже, допустим, а можно вот где-то вот вроде как пристроиться, где тебя точно вот в ближайшее время в крематорий не отправят. Вот тут именно такая ситуация. Поэтому, когда я говорю, когда родители говорят «школа жизни», они не могут справиться с ребенком, они не занимались их воспитанием, они его не лечили, допустим, он органик, и поэтому у него есть изменения в поведении, они говорят, что вот армия его научит.
То есть 18 лет они не смогли, ничему не научили.
Да, да.
Но сейчас...
А теперь к чужой дяде каким-то образом
всё
его научат. Я не знаю, чему могут там научить. Но там могут научить действительно волчьим законам, что прав тот, у кого больше сил, у кого больше денег, что все покупается, что все продается. О чем вы говорите? Какая любовь к родине, если вот, дети туда идут под страхом уголовной ответственности? О какой защите чего-либо может идти речь, когда... Я спрашиваю своего подзащитного, говорю, ты прослужил уже два года, да, перед дембелем. Сколько раз ты стрелял? Он мне говорит, ну, 2 или 3. За 2 года 2 или 3 раза он стрелял. Но я тоже в тире стреляла, но я не считаю себя способной идти сейчас там под ружье. Так что...
То есть вырастить настоящего мужчину в представлении людей...
Да, а что такое настоящий мужчина?
То есть пройти через эти унижения...
Да. А что такое настоящий мужчина? Это... животное, которое кроме силы ничего не понимает, которое умеет идти по трупам, которое умеет руками бить кирпичи, это настоящий мужчина. Или человек, который способен принимать ответственность за свои действия и нести за это ответственность. Давайте тогда определяться с терминами. Да, у нас вся проблема в том, что мы не можем определиться с терминами.
Да.
А настоящая женщина это что, свиноматка, которая стоит вечно беременная, с разорванными уголками рта, избитая мужем? Это настоящая женщина. Но тогда она подстать тому настоящему мужчине, который прошел армию. Не очень классная перспектива тогда у этой страны.
Спасибо. У нас в гостях была Елена Филонова. Елена адвокат, представитель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». Спасибо, до свидания.
Всего доброго.